Вторая дорожка второй кассеты. «Так куда мне тебя определить?» Гарри крепко вцепился обеими руками в сиденье табурета. «Только не в Слайзерин», — подумал он, — «только не в Слайзерин». «Угу, значит, не в Слайзерин», — переспросил тихий голос. «Ты уверен? Знаешь ли, ты можешь стать великим. У тебя есть все задатки, я это вижу. А Слайзерин поможет тебе достичь величия, это несомненно. Ты что, не хочешь?» «Ну, ладно, если ты так в этом уверен». «Что ж, тогда Гриффиндор!» Гарри показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущие. Он снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Он испытывал такое сильное облегчение по поводу того, что его все-таки выбрали, и что он попал не в Слайзерин, что даже не замечал, что ему аплодируют более бурно и продолжительно, чем другим. Рыжий староста Перси вскочил со своего стула, схватил руку Гарри и начал ее трясти, а близнецы Фред и Джордж в это время вопили во весь голос: «С нами Поттер! С нами Поттер!» Пожав руки всем желающим, Гарри плюхнулся на свободный стул, оказавшись как раз напротив призраков Трико, которого он видел перед началом церемонии. Призрак похлопал его по руке, и Гарри внезапно испытал очень неприятное, напугавшее его ощущение. Ему показалось, что он сунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь он, наконец, получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. В самом углу сидел Хагрид, который, поймав взгляд Гарри, показал ему большой палец, и Гарри улыбнулся в ответ, а в центре стола стоял большой золотой стул, больше напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. Гарри сразу узнал его. Он был таким же, как на карточке вкладыши из шоколадной лягушки, которую Гарри съел в поезде. Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидения, ярче, чем что-либо в зале. Еще Гарри заметил профессора Квирла, нервного молодого человека, с которым он познакомился в прохудившемся котле. Сейчас на голове Квирла красовался большой фиолетовый тюрбан, так что профессор выглядел еще более странным, чем раньше. Церемония подходила к концу. Оставалось всего трое первокурсников. Лайзу Терпин зачислили в Рейвенклу, и теперь пришла очередь Рона. Гарри видел, что тот даже позеленел от страха. Гарри скрестил под столом пальцы, и через секунду шапка громко завопила: «Гриффиндор!» Гарри громко аплодировал вместе с другими до тех пор, пока Рон не плюхнулся рядом. «Отлично, Рон, просто превосходно!» — с важным видом похвалил его Перси Уизли, в то время как последняя в списке Блейз Забини уже направлялась к столу Слазерин. Профессор МакГонагал скатала свой свиток и вынесла из зала волшебную шапку. Гарри посмотрел на стоявшую перед ним пустую золотую тарелку. Он только сейчас понял, насколько он голоден. Казалось, что купленные в поезде сладости он съел не несколько часов, а несколько веков назад. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки, а на лице его заиграла лучистая улыбка. У него был такой вид, словно ничего в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать», — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов». Вот эти слова: «Олух», «Пузырь», «Остаток», «Уловка». Все. Всем спасибо. Дамблдор сел на свое место, зал разразился радостными криками и аплодисментами. Гарри сидел и не знал, смеяться ему или нет.
«Он немного ненормальный?»
— неуверенно спросил Гарри, обращаясь к сидевшему слева от него Перси.
«Ненормальный?»
— рассеянно переспросил Перси, но тут же спохватился.
«Он гений! Лучший волшебник в мире! Ну, в общем, ты прав. Он немного сумасшедший».
«Как насчет жареной картошки, Гарри?»
Гарри посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки доверху наполнились едой. Гарри никогда не видел на одном столе так много своих любимых блюд, ростбиф. Жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, бекон и стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы, йоркширский пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп и непонятно, как и зачем здесь оказавшиеся мятные леденцы. Надо признать, что Дарсли никогда не морили Гарри голодом, но и никогда не давали ему съесть столько, сколько ему хотелось. А Дадли всегда съедал то, что особенно нравилось Гарри, даже если его самого от этого тошнило. Но сейчас Гарри был не в доме Дарсли, и он положил в свою тарелку всего понемногу, за исключением мятных леденцов, и накинулся на еду. Она была просто великолепной. «Неплохо выглядит», — грустно заметил призрак в трико, наблюдая, как Гарри поедает стейк.
«Вы хотите?»
— начал было Гарри, но призрак покачал головой.
«Я не ем вот уже почти 400 лет. Конечно, у меня нет никакой необходимости в еде, но мне ее не хватает. Кстати, я, кажется, не представился. Сир Николя де Мимси Порпиньон, к вашим услугам. Привидение, проживающее в башне Гриффиндор».
«Я знаю, кто ты», — внезапно выпалил Рон. «Мои братья рассказывали о тебе. Ты... почти безголовый Ник».
«Я бы предпочел, чтобы вы называли меня сир Николя де Мимси», — строгим тоном начал призрак, но его опередил Симус Финниган, тот самый светловолосый мальчик, который стоял перед Гарри в шеренге.
«Почти безголовый? Как можно быть почти безголовым?»
«Сир Николя» выглядел немного недовольным, словно беседа зашла не туда, куда бы ему хотелось.
«А вот так», — раздраженно ответил он, дергая себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо, словно держалась на пружинке, и приводилась в действие нажатием на ухо. Очевидно, кто-то пытался его обезглавить, но не довел дело до конца. Лежащая на плече голова почти безголового Ника довольно улыбалась, наблюдая за выражениями лиц первокурсников, а затем он потянул себя за правое ухо, и голова с щелчком встала на место. Привидение прокашлялось. «Итак, за новых учеников факультета Гриффиндор. Надеюсь, вы поможете нам выиграть в этом году кубок школы. Гриффиндор никогда так долго не оставался без награды. Вот уже 6 лет подряд кубок завоевывает Слайзерин. Кровавый барон, это привидение башни Слайзерин, стал почти невыносим».
Гарри посмотрел в сторону стола Слайзерин и увидел жуткого вида привидения с выпученными пустыми глазами, вытянутым костлявым лицом, в одеждах, запачканных серебряной кровью. Барон сидел рядом с Малфоем, который, как с радостью отметил Гарри, был вовсе не в восторге от такого общества.
«А как получилось, что он весь в крови?» — выпалил Симус, которого почему-то очень заинтересовал этот вопрос.
«Я никогда не спрашивал»,
— деликатно заметил почти безголовый Ник. «Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустели. Снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды, но буквально через мгновение на них появилась сладкая, Мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Пока Гарри наполнял свою тарелку разнообразными десертами, за столом заговорили о семьях. «Лично я половину на половину», — признался Симус. «Мой папа магл, а мама волшебница. Мама ничего ему не говорила до тех пор, пока они не поженились. Я так понял, что он совсем не обрадовался, когда узнал правду». Все рассмеялись. «А ты, Невилл?» — спросил Рон.
«Я? Ну, меня вырастила бабушка. Она волшебница», — начал Невилл. «Но вся моя семья была уверена, что я самый настоящий магл. Мой двоюродный дедушка Элджи все время пытался застать меня врасплох, чтобы я сотворил какое-нибудь чудо. Он очень хотел, чтобы я оказался волшебником. Так однажды он подкрался ко мне, когда я стоял на пирсе, и столкнул меня в воду. И я чуть не утонул. В общем, я был самым обычным до 8 лет. Когда мне было 8... Элджи зашел к нам на чай, поймал меня и высунул за окно. Я висел там вниз головой, а он держал меня за лодыжки. И тут моя двоюродная бабушка Эннет предложила ему пирожное. И он случайно разжал руки, и я полетел со 2-го этажа, но не разбился. Я словно превратился в мячик, отскочил от земли и попрыгал вниз по дорожке. Они все были в восторге, а бабушка даже расплакалась от счастья. Вы бы видели их лица, когда я получил письмо из Хогвартса. Они боялись, что мне его не пришлют, что я не совсем волшебник. Мой двоюродный дедушка Элджи на радостях подарил мне черепаху».
Рон и Невилл сидели справа от него, и, выслушав рассказ Невилла, Гарри прислушался к тому, о чем говорили сидевшие слева Перси и Гермиона. Впрочем, он мог бы догадаться. Гермиона, естественно, говорила о занятиях. «Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить, а лично меня больше всего интересует трансфигурация. Вы понимаете, искусство превращать что-либо во что-либо другое. Хотя, конечно, это считается очень сложным делом.
На многое не рассчитывай. Вы начнете с мелочей. Будете превращать спички в иголки. Примерно так».
Гарри согрелся, размяк и ощутил, что у него начинают слипаться глаза. Чтобы не заснуть, он вытаращил их и начал глазеть по сторонам, наконец уткнувшись взглядом в учительский стол. Хагрид что-то пил из большого кубка, профессор МакГонагал беседовала с профессором Дамблдором, а профессор Квиррел, так и не снявший свой дурацкий тюрбан, разговаривал с незнакомым Гарри преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой болезненного цвета кожей. Все произошло совершенно внезапно. Крючконосый вдруг взглянул Гарри прямо в глаза, и голову Гарри пронзила острая боль. Ему показалось, что его похожий на молнию шрам на мгновение раскалился до бела. «Ой!» — Гарри хлопнул себя ладонью по лбу. «Что случилось?» — поинтересовался Перси. «Ничего», — с трудом выдавил из себя Гарри. «Боль прошла так же быстро, как и появилась. Но вот ощущение, которое возникло у Гарри, когда он поймал взгляд Крючконосова, ощущение, что этому преподавателю очень не нравится Гарри Поттер, никуда не уходило». «А кто это там разговаривает с профессором Квирлом?» — спросил он у Перси. «А, ты уже знаешь Квирла?» «Не удивляюсь, почему он такой нервный». «Занервничаешь тут, когда рядом сидит профессор Снейп. Он учит тому, как надо смешивать волшебные зелья, но говорят, что это ему совсем не по душе. Все знают, что он хочет занять место профессора Квиррела. Он большой специалист по темным искусствам, этот Снейп». Гарри какое-то время понаблюдал за Снейпом,
но тот больше не смотрел на него. Когда все насытились десертом, сладкое исчезло с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хм-хм!» — громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Так первокурсникам следует запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Сияющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, я напоминаю вам, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью». Гарри рассмеялся, но таких весельчаков, как он, оказалось очень мало. «Он ведь шутит?» — пробормотал Гарри, повернувшись к Перси. «Может быть», — ответил Перси, хмуро глядя на Дамблдора. «Это странно, потому что обычно он объясняет, почему нам нельзя ходить куда-либо. Например, про лес и так все понятно, там опасные звери, это всем известно. А тут он должен был бы все объяснить, а он молчит. Думаю, он, по крайней мере, должен был посвятить в это нас, старост. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн», — прокричал Дамблдор. Гарри заметил, что у всех учителей застыли на лицах непонятные улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху, и из нее вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали». И весь зал заголосил: «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых, возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и кучи дохлых мух. Но для знаний место в них всегда найдется. Так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни. А если не знаем, ты нам объясни. Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. И, естественно, все закончили петь в разное время, все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой, а когда они, наконец, допели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать рысью марш!» Первокурсники, возглавляемые Перси, прошли мимо еще болтающих за своими столами старшекурсников, вышли из главного зала и поднялись вверх по мраморной лестнице. Ноги Гарри снова налились свинцом, только уже не от волнения, а от усталости и сытости. Он был настолько сонным, что даже не удивился тому, что люди, изображенные на развешанных в коридорах портретах, перешептываются между собой и показывают на первокурсников пальцами, и воспринял, как само собой разумеющееся, то, что Перси дважды проводил их сквозь потайные двери, одна пряталась за раздвижными панелями, а вторая скрывалась за свисающим с потолка длинным гобеленом. Зевая и с трудом передвигая ноги, они поднимались то по одной лестнице, то по другой, и Гарри не переставал спрашивать себя, когда же они доберутся до цели. И тут Перси вдруг остановился. Перед ними в воздухе плавали костыли, и как только Перси сделал шаг вперед, костыли угрожающе развернулись в его сторону, придя в боевую готовность, и начали атаковать его, но не ударяя, а останавливаясь в нескольких сантиметрах, и тем самым как бы говоря, что он должен уйти. «Это Пивз, наш полтергейст», — шепнул Перси, обернувшись к первокурсникам. А потом повысил голос. «Пивз, покажись!» Ответом ему послужил протяжный и довольно неприличный звук. В лучшем случае можно было сказать, что это похоже на то, как из воздушного шара выходит воздух. «Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону и рассказал ему, что здесь происходит?» Послышался хлопок, и в воздухе появился маленький человечек с неприятными черными глазками и большим ртом. Он висел, скрестив ноги между полом и потолком, и делал вид, что опирается на костыли, которые ему явно не были нужны. «О-о-о!» — протянул он, злорадно хихикнув. «Маленькие первокурснички! Сейчас мы повеселимся!» Висевший в воздухе человечек вдруг спикировал на них, и все дружно пригнули головы. «Иди отсюда, Пивз, иначе барон об этом узнает, я не шучу», — резким тоном произнес Перси. Пивз высунул язык и исчез, уронив свои костыли на голову Невиллу. Они слышали, как он удаляется от них, из вредности стуча чем-то по выставленным в коридоре рыцарским доспехам. «Вам следует его остерегаться», — предупредил Перси, когда они двинулись дальше. «Единственный, кто может контролировать его, — это кровавый барон. А так Пивз не слушается даже нас, старст». «Ну вот мы и пришли». Они стояли в конце коридора перед портретом очень толстой женщины в платье из розового шелка. «Пароль?» — строго спросила женщина. «Капут драконис?» — ответил Перси, и портрет отъехал в сторону, открывая круглую дыру в стене. Они пробрались сквозь нее самостоятельно, только неуклюжего Невилла пришлось подталкивать, и оказались в комнате отдыха, предназначенной для факультета Гриффиндор. Круглая уютная комната была заставлена глубокими мягкими креслами. Перси показал девочкам дверь в их спальню. Мальчики вошли в другую дверь. Они поднялись по витой лестнице, очевидно, они находились сейчас в одной из башен, и, наконец, оказались в спальне. Здесь стояли 5 больших кроватей с пологами на 4 столбиках, закрытые темно-красными бархатными шторами. Постели уже были постелены, все были слишком утомлены, чтобы еще о чем-то разговаривать, молча натянули свои пижамы и забрались на кровать. «Классно поели, правда?» — донеслось до Гарри бормотание Рона, скрытого от него тяжелыми шторами. «Уйди отсюда, Скаберс!» «Представляешь, Гарри, он жует мои простыни!» Гарри хотел спросить Рона, что из сладкого ему больше всего понравилось, но не успел. Он заснул, едва голова коснулась подушки. Наверное, тот факт, что Гарри приснился странный сон, объяснялся тем, что он слишком много съел. Во сне он расхаживал в тюрбане профессора Квиррелла, а тюрбан беседовал с ним, убеждая его, что он должен перейти на факультет Слайзерин, поскольку так ему предначертано судьбой. Гарри категорично заявил тюрбану, что он ни за что не перейдет в Слайзерин,
Тюрбан становился все тяжелее и тяжелее, и Гарри пытался его снять, а тот сжимался, больно сдавливая голову, а рядом стоял Малфой и смеялся над тщетностью предпринимаемых Гарри попыток. А затем Малфой превратился в крючконосого преподавателя по фамилии Снейп, который хохотал громким леденящим смехом, а потом ярко вспыхнул зеленый свет, и Гарри проснулся, обливаясь потом и содрогаясь. Гарри перевернулся на другой бок и снова заснул. А когда он проснулся следующим утром, он даже не мог вспомнить, что ему снилось этой ночью. Глава 8. Специалист по волшебным зельям.
Вон он, смотри.
Где?
Да вон,
рядом с высоким рыжим парнем.
Это который в очках?
Ты видел его лицо?
Ты видел его шрам?
Этот шепот Гарри слышал со всех сторон с того самого момента, как на следующее утро вышел из спальни. За дверями кабинетов, в которых у Гарри были занятия, собирались толпы школьников, желающих взглянуть на него. А одни и те же люди специально по нескольку раз проходили мимо, когда он оказывался в коридоре, и пристально смотрели ему в лицо. Гарри предпочел бы, чтобы они этого не делали, ну, хотя бы потому, что они его отвлекали. А ему надо было сосредоточиться на том, чтобы добраться до очередного кабинета.
В Хогвартсе было 142 лестницы. Одни из них были широкие и просторные, другие — узкие и шаткие.
Были лестницы, которые в пятницу приводили Гарри совсем не туда, куда вели в четверг. Были лестницы, у которых внезапно исчезало несколько ступенек в тот самый момент, когда Гарри спускался или поднимался по ним. Так что надо было не забывать, что, идя по этим лестницам, обязательно придется прыгать. С дверями тоже хватало проблем. Некоторые из них не открывались до тех пор, пока к ним не обращались с вежливой просьбой. Некоторые открывались только если их коснуться в определенном месте. Некоторые двери вообще оказывались фальшивыми, а на самом деле там была стена. Да и вообще было очень сложно запомнить расположение лестниц, дверей, классов, коридоров и спален, потому что казалось, что в Хогвартсе все постоянно меняется, и сегодня все иначе, чем было вчера. Люди, изображенные на портретах, ходили друг к другу в гости, и Гарри был убежден, что стоящие в коридорах рыцарские латы вполне способны бегать. Добавляли хлопоты привидения. Гарри всегда оказывался в шоке, когда сквозь дверь, которую он пытался открыть, вдруг просачивалось привидение. С почти безголовым Ником, призраком башни Гриффиндор и, следовательно, союзником, проблем никогда не было, даже наоборот, он всегда был счастлив показать первокурсникам, как пройти туда, куда им надо. Но вот Пивз был опаснее двух закрытых дверей, ведущей в никуда лестницы, особенно если встретить его, когда опаздываешь на занятия. Пивз ронял на голову первокурсникам корзины для бумаг, выдергивал из-под них ковры, забрасывал их кусочками мела или, благодаря своей невидимости, незаметно подкрадывался сзади и внезапно хватал за нос с хриплым криком «Попался!». Казалось, что хуже Пивза ничего и никого быть не может. Однако выяснилось, что это не совсем так. Школьный смотритель Аргус Филч оказался куда более неприятной личностью. В первое же утро Гарри и Рон обратили на себя его внимание, к сожалению, в плохом смысле слова. Филч застал их в тот момент, когда они пытались открыть одну из дверей. К несчастью, выяснилось, что именно за этой дверью начинается тот самый закрытый для всех коридор на третьем этаже, про который говорил на банкете Альбус Дамблдор. Филч отказывался верить в то, что они просто заблудились. Смотритель был уверен, что они специально хотели проникнуть на запретную территорию и угрожал запереть их в находящуюся в подземелье темницу – Но в самый критический момент их спас проходивший мимо профессор Квиррел. У Филча была кошка по имени миссис Норрис. Тощее, пыльно-серое создание с выпученными, горящими глазами, почти такими же, как у Филча. Она в одиночку патрулировала коридоры. Стоило ей заметить, что кто-то нарушил правила, сделал хотя бы один шаг за запретную линию, и она тут же исчезала, а через 2 секунды появлялся тяжело сопящий Филч. Филч знал все секретные ходы лучше, чем кто-либо другой в школе, за исключением, пожалуй, близнецов Уизли, и появлялся так неожиданно, словно был привидением. Ученики ненавидели его, и для многих пределом мечтаний было отважиться дать пинка миссис Норрис. Но найти нужный кабинет было еще полдела, потому что занятия оказывались порой куда более непростыми, чем поиск той или иной комнаты. Как быстро выяснил Гарри, магия вовсе не сводилась к помахиванию волшебной палочкой и произнесению нескольких странных слов. Каждую среду ровно в полночь они приникали к телескопам, изучали ночное небо, записывали названия разных звезд и запоминали, как движутся планеты. 3 раза в неделю их водили в расположенной за замком оранжереи, где низкорослая полная дама профессор Спраут преподавала им гербологию, науку о растениях, и рассказывала, как надо ухаживать за всеми этими странными растениями и грибами, и для чего они используются. Самым утомительным предметом оказалась история магии. Это были единственные уроки, которые вел призрак. Профессор Бинс был уже очень стар, когда однажды заснул в учительской прямо перед камином, а на следующее утро он пришел на занятие уже без тела. Бинс говорил ужасно монотонно и к тому же без остановок, и они поспешно записывали за ним имена и даты и путали Америка злого с Уриком странным. Профессор Флитвик, преподававший заклинания, был такого крошечного роста, что вставал на стопку книг, чтобы видеть учеников из-за своего стола. На самом первом уроке он, знакомясь с классом, взял журнал и начал по порядку зачитывать их фамилии. А когда дошел до Гарри, возбужденно пискнул и исчез из вида, свалившись со своей подставки. А вот профессор МакГонагалл была совсем другой. Гарри был прав, когда, увидев ее, сказал себе, что с ней лучше не связываться. Умная, но строгая, она произнесла очень суровую речь, как только первокурсники в первый раз пришли на ее урок и расселись по местам. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, который вы будете изучать в Хогвартсе, – начала она. «Любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила». После такой речи всем стало немного не по себе. Зато потом профессор МакГонагалл перешла к практике и превратила свой стол в свинью, а потом обратно в стол. Все были жутко поражены и начали изнывать от желания поскорее начать практиковаться самим, но вскоре поняли, что научиться превращать предметы мебели в животных они смогут еще очень нескоро. После того, как профессор МакГонагалл продиктовала им несколько очень непонятных и запутанных предложений, которые предстояло выучить наизусть, она дала каждому по спичке и сказала, что они должны превратить эти спички в иголки. К концу урока только у Гермионы Грейнджер спичка немного изменила форму. Профессор МакГонагалл продемонстрировала всему классу заострившуюся с одного конца и покрывшуюся серебром спичку Гермионы и улыбнулась ей. Эта улыбка поразила всех не меньше, чем превращение стола в свинью, ведь казалось, что профессор МакГонагалл вовсе не умеет улыбаться. С особым нетерпением все ждали урока профессора Квиррела.
по защите от темных искусств. Однако занятия Квирла скорее напоминали юмористическое шоу, чем что-то серьезное. Его кабинет насквозь пропах чесноком, которым, как все уверяли, Квирл надеялся отпугнуть вампира, которого встретил в Румынии. И теперь профессор боялся, что тот вот-вот явится в Хогвартс, чтобы с ним разобраться. Тюрбан на голове Квирла тоже не прибавлял его занятиям серьезности. Профессор уверял, что этот тюрбан ему подарил один африканский принц, которому он помог избавиться от очень опасного зомби. Но, кажется, никто по-настоящему не верил в эту историю. Ну, во-первых, потому что, когда Симус Финниган спросил, как Квирл победил зомби, глаза Симуса горели, видно было, что ему ужасно хочется узнать все детали. Квирл покраснел и начал говорить о погоде. А во-вторых, потому что тюрбан как-то странно пах. А близнецы Уизли уверяли всех, что это не подарок африканского принца, а просто мера предосторожности. По их словам, под одеждой Квирл был весь обвешан дольками чеснока. И в тюрбане его тоже был спрятан чеснок, поскольку профессор, боясь вампиров, желал быть полностью защищенным. И даже спал в том, в чем ходил по школе, чтобы вампир не застал его врасплох. За первые несколько дней учебы Гарри с облегчением убедился в том, что он не хуже, чем другие. Очень многие школьники родились и выросли в семьях маглов, и, как и он, даже понятия не имели о том, кто они такие, пока не получили письмо из Хогвартса. А к тому же первокурсникам столько всего предстояло выучить, что даже Рон, родившийся в семье волшебников и, кроме родителей, имеющий 5 старших братьев, не имел особого преимущества перед остальными. Пятница стала для Гарри и Рона великим днем. Они, наконец, смогли спуститься в главный зал, на завтрак ни разу не сбившись с пути. «Что у нас там сегодня?» — спросил Гарри, посыпая сахаром овсянку. 2 занятия по зельям. Заниматься будем вместе с первоклашками из Слайзерин», — ответил Рон. «Занятия ведет профессор Снейп, а он их куратор. Говорят, что он всегда и во всем на их стороне. Выгораживает их перед остальными преподавателями и ставит им лучшие отметки. Вот как раз и увидим, так ли это». «Хотел бы я, чтобы МакГонагал всегда заступалась за нас», — задумчиво произнес Гарри. Профессор МакГонагал была куратором факультета Гриффиндор, но это не помешало ей позавчера дать им огромное домашнее задание. Пока они завтракали, прибыла почта. Теперь Гарри уже привык к этому, но в свое первое утро в школе он даже испугался, когда во время завтрака в главный зал с громким уханьем влетело не меньше 100 сов, которые начали кружить над столами, высматривая своих хозяев и роняя им на колени письма и посылки. Пока Хедвиг не принес Гарри ни одного письма. Сова иногда залетала в зал вместе с другими, чтобы посидеть у него на плече и ласково похватать его клювом за ухо, а потом, съев кусочек тоста, улететь в совятню, как называли в школе домик, где жили совы, и там спокойно заснуть. Но этим утром Хедвиг, приземлившись между сахарницей и блюдцем с джемом, уронил на тарелку Гарри запечатанный конверт. Гарри тут же вскрыл его, он просто не мог спокойно продолжить завтрак, не прочитав свое первое письмо. «Дорогой Гарри», — было написано в письме неровными буквами, — «я знаю, что в пятницу после обеда у тебя нет занятий, поэтому, если захочешь, приходи ко мне на чашку чая примерно 3:00. Хочу знать, как прошла твоя первая неделя в школе. Пришли мне ответ с Хедвигом. Хагрид». Гарри одолжил у Рона перо, нацарапал на обороте письма «Да, с удовольствием, увидимся позже, спасибо» и вручил письмо Хедвигу.
Гарри повезло, что впереди его ждал чай с Хагридом, потому что занятия по зельям оказались самым неприятным из всего, что с ним пока произошло в школе. На банкете по случаю начала семестра Гарри почувствовал, что профессор Снейп почему-то не взлюбил его с первого взгляда. К концу первого урока Снейпа он уже знал, что ошибался. Профессор Снейп не просто не взлюбил Гарри, он его возненавидел. Кабинет Снейпа находился в одной из подземных темниц. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно страшно, особенно если учесть, что вдоль стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. Снейп, как и Флитвик, начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И, как и Флитвик, он остановился, дойдя до фамилии Поттер.
«О, да!»
— негромко произнес он. — Гарри Поттер!
Наша новая знаменитость!
Драко Малфой и его друзья Крэп и Гойл издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Закончив знакомство с классом, Снейп обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза у него были черные, как у Хагрида, только вот не было в них того тепла, которое светилось в глазах великана. Глаза Снейпа были холодными и пустыми, и почему-то напоминали темные туннели. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку», — начал он. Снейп говорил почти шепотом, но они отчетливо слышали каждое слово. Как и профессор МакГонагалл, Снейп обладал даром без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках профессора МакГонагалл, здесь никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения. И потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки, — продолжил Снейп. «Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайший запах, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть, если, конечно, вы чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки». После этой короткой речи царившая в классе тишина стала абсолютной. Гарри и Рон, подняв брови, обменялись недоуменными взглядами. Гермиона Грейнджер нетерпеливо заерзала на стуле. Судя по ее виду, ей не терпелось доказать, что уж ее никак нельзя отнести к стаду болванов. «Поттер!» — неожиданно произнес Снейп. «Что получится, если я смешаю измельченный корень асфоделя с настойкой полыни?»
«Измельченный корень чего с настойкой чего?» — хотел переспросить Гарри, но не решился. Он покосился на Рона, но тот, похоже, был не менее ошарашен вопросом.
Зато Гермиона Грейнджер явно знала ответ, и ее рука взметнулась в воздух.
«Я не знаю, сэр», — ответил Гарри. На лице Снейпа появилось презрительное выражение. «Так-так, очевидно, что известность — это далеко не все. Ну, давайте попробуем еще раз, Поттер».
Снейп упорно не желал замечать поднятую руку Гермионы. «Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» Гермиона продолжала тянуть руку, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вскочить с места. А вот Гарри абсолютно не представлял, что такое безуаровый камень, и старался не смотреть на Малфоя, Крэба и Гойла, которые сотрясались от беззвучного смеха.
«Я не знаю, сэр», — признался он.
«Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу, так, Поттер?»
Гарри заставил себя не отводить взгляд и смотреть прямо в эти холодные глаза. Если по правде, то он читал свои новые учебники, пока жил у Дарсли, но неужели Снейп рассчитывал на то, что он наизусть выучит 1000 волшебных растений и грибов?
Снейп продолжал игнорировать дрожавшую от волнения руку Гермионы. «Хорошо, Поттер. А в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?»
Гермиона, не в силах больше сидеть, спокойно встала, вытягивая руку к потолку.
«Я не знаю», — тихо произнес Гарри. «Но мне кажется, что Гермиона это точно знает. Так почему бы вам не спросить ее?» Послышался смех.
Гарри нервно оглянулся, чтобы увидеть, кто еще над ним смеется, кроме Малфоя и двух его приятелей. Ему показалось, что смеявшихся было человек 10 как минимум, и встретился взглядом с Симусом. Симус одобрительно подмигнул ему, и Гарри подумал, что, видимо, смеются не над ним, а над его ответом, который по какой-то причине всем показался остроумным. Но, как бы там ни было, Снейп его таковым не нашел. «Сядьте!» — рявкнул он, на мгновение повернувшись к Гермионе. «А вы, Поттер, запомните, из Авсоделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар — это камень, который извлекают из желудка козы и который спасет вас от большинства ядов. А волчья трава и клобук монаха — это одно и то же растение, также известное как аконит. Поняли? Так, все записывайте то, что я сказал».
Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом. Но тихий голос Снейпа перекрыл поднявшийся шум.
«А за ваш наглый ответ, Поттер, я записываю штрафное очко на счет Гриффиндор».
Для первокурсников факультета Гриффиндор уроки Снейпа обещали быть не самыми приятными. После того, как Снейп усадил Гарри на место, произошло еще кое-что совсем безрадостное. Снейп разбил учеников на пары и дал им задание приготовить простейшее зелье для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как они взвешивают высушенные листья крапивы и толкут в ступках змеиные зубы.
Снейп раскритиковал всех, кроме Малфоя, которому, очевидно, симпатизировал, и как раз призывал всех полюбоваться тем, как Малфой варит рогатых слизняков, когда темница вдруг наполнилась ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Невилл каким-то образом умудрился растопить котел Симуса, и тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье, которое они готовили в котле, стекало на каменный пол, прожигая дырки в ботинках стоявших поблизости учеников. Через мгновение все с ногами забрались на стулья, а Невилл, которого окатило выплеснувшимся из котла зельем, застонал от боли. На его руках и ногах появились красные волдыри. «Идиот!» — прорычал Снейп, одним движением ладони сметая в угол пролившееся зелье. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза».
Невилл вместо ответа сморщился и заплакал. Теперь и нос его был усыпан красными волдырями.
«Отведите его в больничное крыло», —
— скривившись, произнес Снейп, обращаясь к Симусу. А потом повернулся к Гарри и Рону, которые работали за соседним столом. «Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то получится, что вы лучше его? Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко на счет Гриффиндор». Но это было ужасно несправедливо, и Гарри уже открыл рот, чтобы возразить, когда Рон пнул его под столом. «Не нарывайся», — пробормотал Рон. «Я слышал, что Снейп, если разозлится, может очень сильно навредить». Час спустя, когда они вышли из темницы и поднимались по лестнице, голова Гарри была полна всяких неприятных мыслей, а радостного настроения, с которым он приехал в Хогвартс, как не бывало. В первую же неделю пребывания в школе он заработал 2 штрафных очка, и все из-за того, что Снейп почему-то возненавидел его. И он очень хотел бы узнать, почему. «Выше нос!» — подбодрил его Рон. «Фреду и Джорджу тоже не везет на уроках Снейпа. Знаешь, сколько штрафов они у него получили?» «Слушай, а можно я пойду с тобой к Хагриду?» Без 2:55 они вышли из замка и пошли по школьной территории к дому Хагрида. Хагрид жил в маленьком деревянном домике на опушке запретного леса. Над входной дверью висел охотничий лук и пара галош. Когда Гарри постучал в дверь, они услышали, как кто-то отчаянно скребется в нее с той стороны и оглушительно лает. А через мгновение до них донесся зычный голос Хагрида: «Назад, клык, назад!» Дверь приоткрылась, и из-за нее выглянуло знакомое Гарри лицо, заросшее волосами. «Заходите!» — пригласил Хагрид. «Назад, клык!» Хагрид пошире распахнул дверь, с трудом удерживая за ошейник огромную черную собаку. Как называется эта порода, Хагрид не знал, хотя и выяснил, что с такими собаками охотятся на кабанов. В доме была только одна комната. С потолка свисали окорока и выпотрошенные фазаны. На открытом огне кипел медный чайник, а в углу стояла массивная кровать, покрытая лоскутным одеялом. «Вы это... чувствуете себя как дома? Да устраивайтесь поудобнее», — сказал Хагрид, отпуская клыка, который кинулся к Рону и начал лизать ему уши. Было очевидно, что клык, как и его хозяин, выглядел куда опаснее, чем был на самом деле. «Это Рон», — сказал Гарри, обращаясь к Хагриду, который наливал кипящую воду в большой чайник для заварки, а затем начал выкладывать на тарелку кексы. Кексы соприкасались с тарелкой с таким звуком, что сразу становилось ясно, что они давным-давно засохли и превратились в камень. «А еще один Уизли, а?» — спросил Хагрид, глядя на веснушчатое лицо Рона. «Я полжизни провел, охотясь на твоих братьев-близнецов. Все пытаются в запретный лес пробраться, а мне их ловить приходится». А каменные кексы легко можно было сломать зубы, но Гарри и Рон делали вид, что им очень нравится, и рассказывали Хагриду о том, как прошли первые дни в школе. Клык сидел около Гарри, положив голову ему на колени и пуская слюни, обильно заливавшие школьную форму. Гарри и Рон ужасно развеселились, услышав, как Хагрид назвал Филча старым мерзавцем. «А эта кошка его, миссис Норрис, ух, хотел бы я познакомить ее с клыком! Вы не знаете, небось, что стоит мне в школу прийти, как она за мной по пятам ходит, следит, все да вынюхивает, и не спрячешься от нее и не обманешь. Она меня нюхом чует и везде отыщет. Филч ее на меня натаскал, не иначе». Гарри рассказал Хагриду про урок Снейпа.
Хагрид, как и Рон, посоветовал Гарри не беспокоиться, потому что Снейпу не нравится подавляющее большинство учеников.
«Но мне кажется, он меня ненавидит».
«Да, ерунда это», — возразил Хагрид. «С чего бы это ему?» Однако Гарри показал, что Хагрид, произнося эти слова, чуть-чуть отвел взгляд в сторону.
«А как твой брат Чарли?» — поспешно поинтересовался Хагрид, повернувшись к Рону. «Мне он жутко нравился. Уж больно хорошо он со зверьем умел обращаться».
Гарри спросил себя, не специально ли Хагрид сменил тему разговора. Пока Рон рассказывал Хагриду о Чарли, который изучает драконов, Гарри взял в руки кусок бумаги, который лежал на столе под чехлом для чайника. Это была вырезка из «Пророка». «Последние новости о происшествии в банке Гринготс», — гласил заголовок статьи. «Продолжается расследование обстоятельств проникновения неизвестных грабителей или грабителя в банк Гринготс, имевшего место 31 июля. Согласно широко распространенному мнению, это происшествие – дело рук темных волшебников, чьи имена пока неизвестны. Сегодня гоблины из Гринготс заявили, что из банка ничего не было похищено. Выяснилось, что сейф, в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено владельцем утром того же дня. Мы не скажем вам, что лежало в сейфе, поэтому не лезьте в наши дела, если вам не нужны проблемы», — заявил этим утром пресс-секретарь банка Гринготс.
Гарри вспомнил, как в поезде Рон рассказал ему о том, что кто-то пытался ограбить Гринготс. Но Рон не назвал дату, а теперь...
«Хагрид!» — воскликнул Гарри. «Ограбление Гринготс произошло как раз в день моего рождения. Возможно, грабители проникли туда как раз, когда мы с тобой там были».
На этот раз не было никаких сомнений в том, что Хагрид избегает встречаться с Гарри глазами.
Великан промычал что-то нечленораздельное и предложил Гарри еще один каменный кекс.
Гарри вежливо поблагодарил его, но кекс брать не стал, вместо этого еще раз перечитав заметку. «Сейф, в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено из него владельцем утром того же дня».
Тем утром Хагрид кое-что извлек из сейфа номер 713, тот маленький неровный сверток. Не это ли искали воры? Когда Гарри с Роном шли обратно в замок на ужин, карманы их были набиты каменными кексами, от которых они из вежливости не смогли отказаться. Гарри думал, что ни один из уроков не дал ему столько поводов для размышлений, как встреча с Хагридом. Если Гарри был прав, то Хагрид забрал из сейфа сверток как раз вовремя, но случайно или нет? И где этот сверток хранится теперь? Ведь для этого нужно более надежное место, чем Гринготс. И еще Гарри спрашивал себя, не знает ли Хагрид о профессоре Снейпе чего-нибудь такого, о чем не захотел ему рассказывать.
Глава 9. Полночная дуэль. До приезда в Хогвартс Гарри и не представлял, что может ненавидеть кого-нибудь сильнее, чем Дадли. Но это было до того, как он встретил Драко Малфоя. Правда, в первую неделю в школе они практически не сталкивались. Единственными совместными занятиями были уроки профессора Снейпа. Однако, вернувшись от Хагрида, Гарри и Рон заметили вывешенное в комнате отдыха Гриффиндор объявление, которое вызвало у обоих протяжный стон. Со вторника начинались полеты на метлах, и первокурсникам факультетов Гриффиндор и Слайзерин предстояло учиться летать вместе.
«Великолепно!» —
— мрачно заметил Гарри. «Как раз то, о чем я всегда мечтал. Выставить себя дураком перед Малфоем. И не просто дураком, а дураком, сидящим на метле и не знающим, как взлететь». Надо отметить, что до того, как прочитать это объявление, Гарри молил небо о том, чтобы их поскорее начали учить летать. Ни одно занятие в Хогвартсе не вызывало у него такого интереса. Но теперь... «Откуда ты знаешь, кто будет выглядеть дураком?» — резонно ответил Рон. «Разумеется, я знаю, что Малфой перед всеми хвастается, что он великолепно играет в квиддич, но готов биться об заклад, что все это пустая болтовня». Конец второй дорожки, второй кассеты.